Итак, друзья, это у нас четвертая, да, часть теоретическая семинара по связке мантра, йога и медитация. И сейчас мы с вами подходим к той части, которая касается медитации. Что такое медитация? Итак, напомню вам еще раз, что слово «медитация» европейского происхождения. И, по сути дела, никакого отношения к Востоку не имеет. Просто для тех состояний, которые достигаются вот в восточных методах самопознания, есть другие слова. Ну и при переводе в свое время, как наиболее близкое, выбрали слово «медитация». Но если вы возьмете йога-сутру Патанджали, то, по сути дела, под словом «медитация» там подразумевается последовательное сосредоточение внимания и направление лучей сознания на выбранный объект или явление со все нарастающей интенсивностью. Как только эта интенсивность достигнет некого критического предела, когда у вас будет внутри всего лишь одна идея, мысль, как утверждает йога, вы выйдете в состояние самадхи. Это сверхэкстатическое состояние, которое мы, собственно, толком и описать не можем. Но это не предел. После того, как мы, опять же, сконцентрируемся еще глубже и устраним с поверхности разума и эту последнюю идею или мысль, оставляя напряженность нашего сознания такой же интенсивной, мы с вами, как учит йога, выходим в состояние самадхи без объекта. Или, по сути дела, мы в зеркале нашего разума начинаем видеть свое собственное «я», источник сознания. И получается, что познающий объект познания и сам процесс познания начинают сливаться. Ну или это тождественно тому, что мы познаем свое высшее «я», свой атман. Опознав свой атман, как учит йога, мы познаем и абсолют. После этого, как утверждается, больше в этой вселенной нам нечего делать. Нам становится здесь скучно. Знаете, эта вселенная, как такая компьютерная игра, после того, как все уровни прошел, редко кто второй раз их проходит. Так вот, по сути дела, под словом «медитация» в йоге подразумевается несколько ступеней сосредоточения своего сознания до некой критической точки. Теперь своими словами. Итак, вы сейчас здесь все сидите и присутствуете на семинаре. У вас есть где-то там ваше высшее «я». Это ваше высшее «я» каким-то образом, а точнее с помощью канала праны, соединено с вашим разумом. Органы чувств транслируют разуму всю информацию извне. Поэтому мы сейчас сидим на семинаре и воспринимаем семинар следующим образом. Органы чувств нам дают какой-то поток информации. Этот поток информации проникает в наш разум, а в нашем разуме, грубо говоря, формируется точная копия того, что видят органы чувств. И свет сознания от нашего «я» познает все через эту копию в нашем разуме. То есть наше сознание не напрямую через органы чувств познает объекты и явления во Вселенной, а через копию в разуме. То есть, грубо говоря, это нам только кажется, что мы что-то видим, слышим, там, обоняем, осязаем. какая вселенная, мы точно, собственно говоря, не знаем. Вот то, что вы сейчас воспринимаете, вы воспринимаете копию на поверхности вашего разума. Эта копия сформировалась под потоком информации от ваших органов чувств. На каждом шаге может вкрасться ошибка, поэтому реального мира мы не видим. Мы видим достаточно искаженную картину. И мало того, что мы видим эту искаженную картину, мы не можем сосредоточиться на том или ином объекте этой картины. Эта картина представляется нам такой фантасмагорией из людей, вещей, обстоятельств, мыслей, переживаний, всего-всего-всего. И получается, что наше сознание прыгает от одного объекта или явления в копии, сделанной внутри нашего разума, к другой. И так получается достаточно хаотично. В результате, оббегая все объекты, эти явления фрагментированные, у нас создается наше впечатление о мире. Каждый объект или явление на поверхности нашего разума предстают в виде некой мыслеформы или волны на поверхности разума. То есть каждому объекту или явлению соответствует своя волна. И вот теперь очень интересная связка с мантра-йогой, что эта волна и мантра объекта и явления одна и та же. Отсюда рождается положение в теоретической йоге о неразрывности нама и рупы, имени и формы. Теперь дальше. Так вот, получается, что мы зачарованы этой фантасмагорией объектов или явлений внутри нашего разума. То есть, а это всего лишь копия того, что транслируется извне. И мы теряемся, мы не знаем, за что смотреть, на что смотреть, за что цепляться. А все новая и новая порция через органы чувств поступает и поступает, поступает извне. Только мы привыкли к чему-то одному, как глаза увидели что-то другое, уши услышали что-то другое и так далее, и так далее. В результате на нас прет такой вал, поток воздействующих факторов, и наш разум с трудом пытается составить хоть какое-то представление об окружающем мире. С течением эволюции у живых существ разум начинает быть все более и более отточен. Ну и, допустим, скажем, представление собаки или кошки об окружающем мире, оно, безусловно, более фрагментарное и более незавершенное, чем, скажем, у какой-нибудь человекоподобной обезьяны. А у дикого человека еще более целостное. А у нас с вами, вероятно, я надеюсь, еще более целостное. Вот. То есть мы как-то на определенном уровне начинаем справляться с этим потоком воспринимаемого извне. И вот теперь возникает следующая вещь. А как познать-то, собственно, в полном объеме тот мир, который мы воспринимаем через эту копию внутри нашего разума? Такс. Давайте-ка на паузу. Итак, друзья, ситуация заключается в том, что есть методы, как бы вот ту чехарду, которая у нас в голове, немножко устаканить и успокоить. И методы эти, в общем-то, медитативные. Даже если вы делаете хатха-йогу и потом приходит умиротворение, то это всего лишь эффект следующий. от действия. Хатхи, рано или поздно приходит умиротворение картины. Но если разобраться по существу, то происходит следующий сценарий. Мы как бы находим внутренний способ эту фрагментарную картинку успокаивать и познавать. И метод следующий. Допустим, так, как он дан в йога-сутрах Патанджали. Это так называемая аштанга или восьмеричный путь. Первые две ступени называются яма и нияма. Если в двух словах говорить, то это следующая вещь. Это воплощение первого, второго и третьего принципа йоги. То есть, если вы, невозможно, друзья, просто невозможно добиться счастья, если вы недобрый. Невозможно добиться высшей цели, если вы недобрый. Вот все, что хотите, делайте. Сколь угодно высоко будете подниматься и в медитациях, и не в медитациях, но рано или поздно начнете пробуксовывать именно по причине, что вы недобрый. Второе. Что хотите, делайте, но медитация начнет пробуксовывать, если вы, грубо говоря, нарушаете второй принцип йоги, или вы неразумный, если вы разбрасываетесь по мелочам. Третий принцип йоги также. Если у вас нету принципа такого внутреннего довольства состоянием бытия, а есть устремление на то, что вам вечно что-то не так, то также, как говорит йога, в медитации не преуспеть. Затем, хотя медитации бывают разные, динамические и статические, то есть можно усмирять разум, делая какие-то движения, а можно усмирять разум, когда тело неподвижное. Так вот, лучше всего всегда начинать с метода, когда тело может быть неподвижным достаточно долго, чтобы движения не отвлекали его. Для этого дается асаны или позы хатха-йоги. Если вы хорошенько-хорошенько хатха-йогой позанимаетесь, у вас будет такое приятное ощущение в теле, и вы можете в неподвижном состоянии просидеть достаточно долго. Далее. Но иногда не хватает, знаете, какой-то такой творческой силы для разума. И дается пранаяма, дыхательные упражнения, чтобы разум лучше соображал. А вот и это все как бы такие предварительные ступени подготовки. А дальше начинается в йога-сутрах Патанджали, если мы рассматривать будем их, это такой уже штурм медитации. Это первая ступень, так называемая пратьяхара. Это когда вы поступаете следующим образом. Вы отсекаете весь поток информации, который прет через органы чувств извне. То есть вы на секунду должны сесть в неподвижную позу и перестать воспринимать то, что видят глаза, слышат уши, то, что осязает наша поверхность кожи. То есть как бы вытащить органы чувств. Оттащить их от объектов. Проще всего это сделать перенаправлением органов чувств. Грубо говоря, вы видите что-то одно, а вы берете и вспоминаете, а как сейчас может выглядеть, скажем, закат, морской закат. И вы уноситесь в другую картинку, не то, что видят глаза, а то, что вы, как сказать, помните. Или вы слышите какой-то звук, а вы, например, вспоминаете, а как звучит тиканье часов и так далее и тому подобное. В результате чего получается следующая вещь. Вы начинаете забывать об окружающей вселенной и погружаться во внутреннюю вселенную. Но для этого, безусловно, ваше тело должно быть в тонусе от занятий хатха-йоги и пранаяма-йоги. Затем в своем этом внутреннем мире, в своем этом внутреннем, так сказать, ну как вот у вас разум, да, который обычно демонстрирует точные копии того, что вы видите, вы начинаете размышлять об каком-то выбранном одном объекте или явлении. Вы начинаете вспоминать о нем и постоянно памятовать. Объект или явление могут быть любой, например, диктофон. И вот получается следующая вещь. Вы думаете, диктофон, и у вас на внутреннем взоре вот он возник. Но чуть вы отвлеклись, как ваши мысли прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг куда-то побежали. А вы их опять возвращаете, вспоминая диктофон. Опять на какое-то время картинка. Потом опять прыг-прыг-прыг-прыг-прыг побежала. То есть такая, как обезьяна. Или знаете как вот, а вы обратно. Причем без гнева, без возмущения, а измором. Измором. И рано или поздно будет получаться так, что тот или иной объект или явление в вашей голове уже будет не склонен куда-то убегать, а постоянно перед вашим взором, ну, умственным. Но помимо этого объекта будут еще какой-то фон снаружи, внутренних там ощущений, переживаний, воспоминаний. И вот вы постепенно начинаете отбрасывать этот фон. То есть как бы концентрируя свое сознание на одном объекте. И соответственно степень вашей концентрации с течением времени будет расти, 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 расти и вырасти до такой, до такого уровня, что больше не останется ничего, кроме этого выбранного объекта. И по мере того, как на поверхности вашего разума будет этот всего лишь один объект, будет высвобождаться огромное количество праны, которую до этого поглощали паразитические мысли. И вам станет приятно думать об этом объекте. Захватывающе приятно так же, как если бы вы там читали интересную книгу там, или смотрели интересный фильм. Но только, знаете, после чтения интересной книги или просмотра фильма вы чувствуете усталость. А после медитации вы чувствуете отдых. Так вот, рано или поздно в вашей голове останется один объект или явление. И вот процесс приближения к тому, чтобы объект или явление был один, как раз и называется медитацией. Во всяком случае, то, что под этим смыслом подразумевается на Западе, когда говорят про йогу. Но правда, бывают иногда исключения. Иногда достигнуть такой однонаправленности восприятия разума легче не когда вы сидите, а когда, скажем, вы делаете те или иные движения или просто прогуливаетесь. То есть есть люди, которые размышляют только когда они ходят вперед-назад по комнате, вперед-назад, вперед-назад. Вот пока ходит, может думать, остановился, думать не может. Вот этот, как сказать, пример динамической медитации. Есть состояние, когда вы исполняете тот или иной танец, какие-то ритмичные движения. И пока они есть, вы как бы абстрагируетесь от всей вселенной, и у вас только лишь что-то одно. А стоит вам как бы перестать двигаться, как внешние, ну, факторы вас начинают отвлекать. Или, допустим, крия-йога. Вы делаете крия-йогу, повторяющееся движение. И если вы делаете ее достаточно давно, то потом вы вообще забываете про физическое тело, оно само делает крию. А вы погружаетесь в свой внутренний мир переживаний и воспоминаний. Так вот, есть варианты динамической медитации. Ну или вот еще очень известный тип динамической медитации известен, как восточные единоборства. Знаете, в Китае до сих пор, говорят, сохранился этот монастырь Шаолинь, который был основан монахом Бодхидхармой. Значит, Бодхидхарма был индийский монах. Ну, это было времен буддизма, поэтому тогда все мешало. И мешалось и буддизм, и какие-то йоговские методы, все вот так вот. То, что потом стало уже называться дзен-буддизмом или чань-буддизмом. Так вот, существует такая легенда. Однажды Бодхидхарма пришел в этот Шаолинь и увидел, что все монахи, такие, как вам сказать, очень слабого телосложения, очень какие-то они все безжизненные, но тем не менее с утра до ночи сидят в медитации. То есть понятно, что они не практиковали ни хатха-йогу, ни пранаяма-йогу, а сразу же стали неподвижно сидеть и пытаться направить свой разум на один объект или явление. И в результате тело их ослабло, и медитация перестала выполняться, потому что разум отвлекался на слабое тело. И Бодхидхарма настолько был, как сказать, обескуражен, настолько был как-то так это потрясен в неприятную сторону вот таким положением дел, что начал давать физические упражнения монахам. А так как там еще вокруг этого монастыря были шайки разбойников, которые время от времени досаждали монахам, то Бодхидхарма дал такие движения физические, которые с одной стороны были динамической медитацией, а с другой стороны элементами рукопашного боя. Ну, можно и так составить, на самом деле, упражнение. И эта тема настолько хорошо пошла у них там, в Шаолиньщине, что, во-первых, и монахи стали достигать успеха в медитации, так как физически были крепкие, и, соответственно, в обычной медитации стали достигать успеха. А и кроме того, и эти разбойники, что-то уже у них это отпала охота лишний раз проходить мимо этого монастыря. А крестьяне, которые там рядом жили, это почувствовали и стали как можно ближе жаться, значит, к этому месту. Ну и, соответственно, снабжать продовольствием монахов. То есть, в общем, жизнь расцвела. И были достигнуты достаточно большие успехи, как в познании, значит, себя, как в физическом, был выработан целый комплекс каких новых совершенно физических упражнений, который послужил потом основой боевых искусств, а также в то же самое время это стало моментом динамической медитации. Там у них потом пошли всякие разные стили и так далее. Я помню, в начале 90-х все увлекались поголовно. Вот у нас в стране там всеми этими единоборствами. Сейчас как-то это все на нет сошло. Но, как правило, у всех, кто увлекался тогда, была только одна идея. Это кому-нибудь морду набить. Или чтобы те никто морду не набил. Но это тоже, она, знаете, долгая идея не продержалась, потому что стало распространяться огнестрельное оружие. А там как ты руками, ногами не маши, если ты получишь пулю в живот, то все уже, никакой Шаолинь не спасет, понимаете? Вот, и как-то вот, знаете, вот, как бы вот за счет культивации агрессивности это все сошло на нет. А так как высшей философии никто не знал, ну, то есть вот этих вот тонкостей, то, ну, как бы могли бы лучшие даже результаты получить, чем получили. Так вот, как бы получается следующая вещь, что крайняя степень динамической медитации – это неподвижная медитация. В йоге к этому приближались через асаны и пранаяму. Скажем, в том же Шаолине, скорее через движение. Ну, оно, кстати, чем-то аналогичное и крия-йоге, повторяющееся движение там, или аналогичное рита-йоге, кстати сказать. Поговаривают даже, что вот эти боевые искусства, кстати, из этого и выросли, скорее из рита-йоги. Значит, но так или иначе, все равно потом, когда твое тело полностью было нагружено, получила свою порцию движений, получила свою порцию напряжения и было в состоянии неподвижно сидеть. Можно было легко сосредоточиться, абстрагироваться от мира окружающего и свести вот эту разношерстную картину мира к единой идее понимания. Ну и как следствие познания самого себя и всей Вселенной. Ну и как следствие обретения каких-то высших способностей. Вот это вот общая идеология медитации. А вот конкретика, она самая разная. Можно медитировать на диктофон. Можно медитировать на систему каналов и чакр. Можно медитировать на какие-то звуковые вибрации. То есть есть самое разное, самые разные подходы, на чем концентрировать свое внимание или сознание. Поэтому видов и стилей медитации громадное количество. Громадное. Каждый выбирает, что называется, себе по вкусу. Вот. Ну а завтра мы с вами поговорим, как связана медитация и мантра-йога. Ну, во-первых, она связана достаточно примитивным образом. Это когда вы повторяете мантру, вы рано или поздно концентрируетесь на ней и перестаете воспринимать что-либо, кроме повторяемой мантры. Таким образом, повторение мантры автоматически приводит к медитации. После определенного количества повторений. Это с одной стороны. С другой стороны. Есть более утонченная, зубодробильная теория связки мантры с энергией кундалини. Энергия кундалини с эманацией, с вибрацией шакти. Эманация, вибрация шакти с образованием мыслеформы. Образование мыслеформы с понятием мышления и с понятием преломления лучей сознания в этих волнах мышления. И я надеюсь, это нас ждет завтра. Вопросы? Вопросы где? Нету вопросов. Все, хорошо. Почему? Ну давай, только как.
Мы все время говорим, что мантра тела, энергия кундалини. А насколько вот я понимаю, в кундалини-йоге есть много разных методов. методов, в том числе и работа с телом, и с дыханием. Я не понимаю, можно же раскрывать эту энергию и не используя мантры йоги. Или в этом случае вибрация будет это внутренняя вибрация тела.
Ой, это сложный вопрос, давайте мы его отложим. Смотря что понимать под кундалини-йогой. Потому что под кундалини-йогой сейчас чего только не понимают под кундалини-йогой. Так, ладненько, хорошо, этот вопрос мы на завтра оставляем. Сложный вопрос. Да, несложный вопрос.
Есть ли разница, на что направляется внимание, то есть либо на объект физический, который существует, либо на тот же самый, например, центр какой-то?
Друзья, единственное, что вам могу посоветовать. Если вас когда-нибудь угораздит влюбиться, выберите в качестве объекта медитации того, в кого вы влюблены. Кому ему? А что ему хуже-то будет? Слушайте, не пугайте меня. А почему должно быть хуже? Не-не, я что-то я немножко логической цепочки не ухватываю. Поясните, друзья, я вас начинаю бояться. Почему? Не, опять ничего не понял.
Но не будем ли мы нарушать свободу этого человека, которого...
Слушайте, друзья, ну вы меня сейчас в это сведете, что называется, меня сейчас стукнет. Это что мне теперь? О Владимире Владимировиче Путине думать нельзя, хотя я в него и не влюблен, чтобы не ограничивать его волю? Или наоборот, если я думаю там о каком-нибудь певице, или каком-нибудь композиторе, или каком-нибудь там актрисе, которая мне нравится, что же я, ограничиваю ее волю, что ли? Мне нравится какая-нибудь актриса, да? Это что мне теперь надо себе сказать? Не, нельзя о ней думать. Я логики немножко не ухватываю. Или я что-то не понимаю? Я боюсь вас. Да.
А объект медитации должен быть неподвижный, или он может меняться в течение медитации?
Ну, объект или явление. Под явлением как раз и понимается какой-то процесс. Ну, процесс, допустим, течения реки. Или по небу облака идут, или еще что-нибудь.
Такое спонтанное размышление на какую-нибудь тему. То есть тема определенная, а в результате дальше. Допустим, делаешь крия-йогу, и вдруг...
Ну вот иногда спонтанно, а иногда надо закономерно, вот так, да? То есть, ну это уже методы, как подходы к медитации. То есть иногда надо дать немножко своему разуму попрыгать, порезвиться, прежде чем он схватит, значит, тему. А иногда лучше сразу его направить и не давать ему возможности прыгать. Но это уже, знаете, методология, подход. Подход. Так.
Можно еще?
Да.
Я вопрос разовью просто.
Да.
По того, что если мы концентрируемся, например, на диктофоне, то мы сужаем количество мыслеформ.
Да.
А если мы, например, концентрируемся на внутренних каких-то ощущениях, например, на чакре, то мы сужаем количество мыслеформ и плюс еще к этому развиваем ощущения.
Да, а если еще, вот допустим, вы концентрируетесь на центральном канале, а знать о нем вы не должны были бы до самого просветления, а вам кто-то шепнул на ушко, то вы еще при этом начинаете копать там, где зарыто сокровище. Вот представьте, можно копать где попало, а добрый человек вам сказал, не надо где попало, копай здесь. Там обязательно будет сокровище, да? Вот.
С точки зрения выгоды даже лучше,
наверное, да, поэтому это и является как бы элементом так называемых быстрых методов йоги. Так, чудесно, друзья, у нас время на рита-йогу. Сколько там? Время сколько, скажите? До скольки у нас все? До 11. Значит, у нас остался 1 час 15 минут. Вполне хватит вам на рита-йогу, я надеюсь.
Можно я?
Да.
Можно ли влюбиться, медитируя на человека? И
концентрироваться? Можно ли влюбиться, медитируя на человека? А где Вика, а? Вика,
да.
Сюда прошу. Давайте оставим эти вопросы на йогу влюбленности. Виконька, все, уступаю вам это того.
Завтра уже